Я приветствую вас, братья и сестры. Для меня большая честь принять приглашение вашего пастора Павла Николаевича и проповедовать у вас с некой периодичностью. Период будет раз в два месяца, поэтому я, в принципе, надоесть вам не должен. Мы с вами начнем цикл проповедей по посланию к Ефесянам, и, наверное, хватит нам на несколько лет этого послания. Наверное, все из вас учились в школе, и в школе нас заставляли читать разные литературные произведения. Ну, почему заставляли? Потому что, как правило, дети еще не понимают того смысла, который заложил автор. Вот я помню, мы читали гоголевские «Мертвые души». Ну, так иногда было забавно, конечно, но на самом деле я вот его перечитываю сейчас, это произведение, и мне, ну, хочется хохотать буквально над каждой фразой. В детстве этого не понимал. Ну, у Гоголя, как вы знаете, была такая задумка показать сначала таких плохих, мелочных, гадких каких-то людишек, мертвые души, а потом должен быть второй том, где хороших людей надо было показать, а в третьем томе, так там вообще, ну, сага просто, это должна быть эпическая. До третьего тома у Гоголя не дошло, и осталось вот только вот такое произведение, показывающее каких-то смешных, мелочных, таких мерзеньких людей. И особенно омерзительным персонажем мне всегда казался некто по фамилии Плюшкин. Человек, который экономил буквально на всем, хотя был не беден, его крестьяне умирали, как мухи, сам он превратился, как бы мы сейчас сказали, в эдакого бомжа, питался заплесневелым хлебом, экономил на бумаге. История, кстати, знает немало подобных скряг, богатых, которые живут как нищие. Одно из изданий книги рекордов Гиннесса зафиксировало человека, самого богатого в мире человека, который умер от голода. Кстати, это был не россиянин, не подданный Российской империи, это была американка Хэтти Грин. И случился с ней этот прискорбный факт в 1916 году. В то время у нее, ее состояние насчитывало около 100 миллионов долларов, то есть даже по тем временам это было, ну, баснословные были деньги. А она умерла от голода, от истощения в своей квартире, потому что была очень жадная. Питалась низкокачественной пищей, покупала что подешевле, экономила на электричестве, не тратила время, чтобы разогревать пищу. Но ладно бы она себя, как бы так сказать, ущемляла во всем. У нее внук умер от гангрены, потому что долгое время она не давала ему денег на операцию. Она искала бесплатные клиники, так сказать, бесплатного врача в Америке в начале 20 века. С этим, видно, было совсем плохо. Так вот, на таких людей, вызывающих, ну, на первый взгляд, некое недоуменное пожатие плечами, а в худшем случае вызывающих только омерзение, на таких людей, к сожалению, похожи очень многие христиане. Как это ни странно. Дело в том, что у христиан есть великое богатство в Иисусе Христе, духовное богатство. Но живут они словно нищие. Духовная их жизнь – свидетельство поразительной нищеты. Будто бы и нет у них ничего, будто бы Христос и Бог для них, ну, просто ничего не сделали. Именно поэтому мы сегодня с вами будем начинать изучать послание к Ефесянам, потому что оно написано как раз с целью показать, какое великое богатство есть у церкви, есть у христиан в Иисусе Христе. В этом послании описано наше положение во Христе, описаны наши привилегии и, конечно, наши обязанности. И это очень практическое послание, и вы не пожалеете, если внимательно его изучите. Сегодня мы будем говорить о благословениях для церкви. Представьте себе, что вы пришли за пенсией, ну или за стипендией, за зарплатой. Ну, я не знаю, сколько вы получаете. Ну, к примеру, давайте среднюю какую-нибудь сумму возьмем. 15 тысяч вы получаете. Вы пришли, и в графе, значит, напротив вашей фамилии вдруг стоит 30. И вы так удивленно поднимаете глаза и говорите: как же так, позвольте, почему в два раза больше? А он отвечает: да, это вот так вот теперь, в два раза больше. Учтите, это в евро. За неделю. Ну, конечно, вы очень ободритесь такому повороту событий. Ну, или в детстве вспомните, кто из нас не хотел, чтобы было два дня рождения. Потому что в два раза больше подарков тогда. Кстати, сегодня с развитием социальных сетей очень многие люди открывают себе несколько аккаунтов в Одноклассниках там или ВКонтакте и ставят разные дни рождения. Ну, просто приятно. Каждый месяц тебе приходят какие-то открыточки, люди тебя поздравляют. Было бы здорово, если бы нам всегда давали чего-то хорошего в два раза больше. И апостол Павел начинает свое послание к Ефесянам с описания двойного благословения церкви. Во Христе мы имеем двойное благословение. Надеюсь, вы уже открыли послание к Ефесянам, первую главу, и мы прочитаем первые два стиха. И знаете, какая штука, вы прям даже и не закрывайте этот текст. И вообще так вот приучитесь, держите его перед собой. Павел, волею Божией, апостолу Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Во Христе мы имеем с вами, братья и сестры, двойное благословение. Вы спросите, в чем же оно состоит? А вот здесь, в этом самом маленьком приветствии, апостол Павел сообщает нам о том, что Бог благословил нас четырьмя двойными дарами. Четыре двойных дара Бог облагодетельствовал нас ими. И первый двойной дар – это двойная забота. Посмотрите, пожалуйста, первый стих. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа и, значит, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Заметьте, здесь фигурируют две личности. Двойная забота. Во-первых, о нас заботится Бог. Павел, апостол Иисуса Христа, не сам по себе, а волей Божией. Что это означает? Что вообще означает слово «апостол»? Сейчас, в наше время, слово «апостол» для нас стало синонимом некой начальственности, некой даже помпезности. Мы говорим «апостол» и представляется нечто такое большое, святое, какое-то такое сияющее. На самом деле греческое слово «апостол» означает «посланник», «курьер», «мальчик на побегушках». То есть человек, который выполняет поручения чьи-то. Я прибежал, передал тебе что-то, и все, побежал. Представьте, вы слышите звонок в дверь, открываете дверь, стоит курьер с букетом цветов, и дает вам букет цветов, и вы говорите: ой, какой ты молодец, курьер, дай я тебя поцелую. Значит, вот, значит, ты вообще, ты так меня любишь. Нет, конечно, вы захотите узнать, а кто же прислал этого курьера и эти цветы. И вот Павел говорит: осознайте Божью заботу. Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным, в ком? Во Христе Иисусе, в Боге. Христиане испытывают заботу Божью, они буквально находятся в Боге. Это очень важно понять, братья и сестры. Дело в том, что очень часто мы к христианству относимся как к некой идее, которая нас объединяет. И некоторые приходят в церковь как в некий клуб. Клуб любителей толстых мужиков, стоящих за кафедрой. Ну, им нравится слушать каких-то вот мужчин, стоящих за каким-то возвышением. Им нравится, когда три красивых девушки и один не менее прекрасный юноша выходят с микрофонами и поют. Может быть, им нравится, ну, посидеть в холодном зале, я не знаю, ну, у них такое хобби. Раз в неделю, почему бы нет, как бы закаляемся все мы здесь, и все хорошо. Но вовсе не за этим мы приходим в церковь, вовсе не в этом смысл христианства. Мы не клуб любителей вот такого пения или мастеров разговорного жанра. Ни в коем случае. И это, кстати, понимали даже безбожники. Они понимали, что если звать людей к какой-то идее, очень скоро эта идея им наскучит. И поэтому они создавали культ личности. Я до сих пор помню, еще из детства, что в кремлевских звездах горит частичка сердца Ильича. Вообще фантасмагория, конечно. Как-то это представить себе только, что бедного Ленина разрезали сердце, поместили кусочки в эти, значит, в кремлевские звезды. Ну, как-то даже страшно было. Но все понимали, и даже люди умирали не просто за Родину, но за Родину, и дальше произносили фамилию человека. Идея – ничто по сравнению с личностью. Мы призваны не к идее, мы призваны к личности. И мы любим Иисуса Христа. И пока мы не поймем, что заботится о нас сам Бог, что собирает нас сам Господь, что и в вечности-то будет у нас Господь, до тех пор наше христианство не будет настоящим, не будет полноценным, не будет богатым. Дело в том, что очень многие христиане, к сожалению, они даже и рай-то себе представляют немного по-мусульмански. Что такое рай с точки зрения мусульманина? Рай – это место, где ему дадут то, чего у него, что ему запрещали здесь на земле. Здесь запрещали пить, там вино будет. Ну, значит, здесь с женщинами так вот особо вольно нельзя, там много будет женщин. Ну и христиане примерно так же думают, что на небесах, ну не то чтобы дадут, что запрещали, а дадут на небесах то, чего не было. Ну вот, у нас не было здесь там здоровья, а там дадут здоровье. Ну и это правда. Конечно, на небесах мы получим очень много. Я на небесах похудею, наконец. Значит, ну, кому-то там, да, то есть, я не знаю, у кого-то волосы на голове вырастут. Кто-то получит, наконец, там, дадут ему машину какую-нибудь побибикать там. У меня обязательно море будет на небесах, свое личное, вот, такое теплое, в нем всегда можно быть. Ну, мы можем фантазировать об этом очень много. Кому что дадут. Да, пельмени у меня все время будут на небесах. Мы можем фантазировать. Но вот когда атеисты спрашивают нас, скажите, а не скучно вам будет в раю всю вечность? Вот вы там будете на арфах наяривать, значит, яблочки кушать. Будете там летать в этих одеждах белых. И я когда слышу такие вопросы, я думаю, и скука-то какая, и правда, боже мой, прости ты меня. Что ж всю вечность вот это вот? Это же быстро надоест. И любые материальные предметы, даже вот мы хотели чего-то, хотели долго, они же надоедают нам довольно быстро, мы к ним привыкаем. Мы привыкаем к комфорту, мы привыкаем к тому, что у нас есть. Мы ко всему быстро привыкаем, и это с детства. В детстве хотел ты радиоуправляемую машинку или железную дорогу вот эту, ну тебе подарили. А ты клянчил же, просил, мама, ну купи, ну в жизни мне нет вот без радиоуправляемой машинки. Ну купили тебе ее, ну хорошо, ну ты неделю поиграл с ней, отломал колеса, и она валялась потом. А мы так ко всему относимся. Выросли, надо большую машинку. Ну, купил ты большую машинку. Ну, что, счастье на тебя, что ли, снизошло какое-то? Ну, на неделю же. Ну, потом привык. Дом молитвы хотим построить. Ну, построили, ну, что теперь? Что, вот прям все проблемы, что ли, решились? Тебе, наверное, подходят, завидуют там, Павел Николаевич, дом молитвы. Он думает, да кто бы снял с меня хоть на неделю все эти заботы, чтобы 135 тысяч не платить. Вроде ни за что. Ну, не решается все это. А бывает же и по-другому. Ты вроде бы читал книгу, И она кончилась, а не должна она кончиться. Нужно дальше продолжать, чтобы интересно было. Так вот, на небесах Бог – это интереснейший собеседник, который никогда не кончится. Он заботится о нас. Но также о нас заботятся и верные служители церкви. Запомните, это двойная забота. О нас заботится Христос, мы в Нем. Но и заботятся верные служители церкви. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, все-таки я забочусь о вас, ефесяне. Если мы читаем Деяния апостолов, Павел много заботился об Ефесской церкви. День и ночь со слезами, 3 года со слезами непрестанно учил каждого из вас. Он там много искушений перенес, много, ну, даже предательства какие-то. То есть он многое перенес для того, чтобы эта церковь жила. И история знает, кстати, немало заботливых пастырей. Посмотрите, это двойная забота. Бог со своей стороны, Он сам станет для нас тем, что никогда не кончится. Самой великой книгой, великим собеседником. И Он еще и служителей верных посылает нам. Епископ Лев I спас Рим от разорения гуннами, от разорения варварами. Никто не мог Аттилу остановить. А епископ вышел, поговорил с ним, и Аттилу повернул от Рима. Не бывало такого прежде, чтобы кто-то мог остановить этого завоевателя. А епископ смог. Власти бросили город, бросили уже, оставили город. А епископ остановил. Или Пелагий II и Григорий, 2 римских епископа, во время эпидемии чумы лично ходили по домам, там подавали воду умирающим, хоронили умерших, пытались как-то облегчить страдания больных. История знает немало примеров великих служителей, через которых Бог благословляет церковь. Помните добро, которое Бог сделал через служителей церкви. Я не ваш пастор, поэтому я имею право об этом сказать. Но Бог привел вас к покаянию через служителей. Через их уста Бог говорит с вами и учит вас истине, которую вы больше нигде не услышите. Бог утешает вас через служителей церкви. Служители молятся о вас. И я знаю, что Павел Николаевич молится о вас. Я знаю, что очень многие церкви стоят и держатся члены церкви, и как какая-то жизнь происходит только потому, что служители стоят на коленях и молятся. По вторникам Москва Евангельская собирается в 7 утра, еще до рабочего дня, до всех московских пробок. И когда туда съезжаются пасторы со всей Москвы, кто-то там из Домодедова приедет. Ну, то есть вообще откуда, я думаю, во сколько они встают, чтобы в 7 утра там быть, на юго-западе Москвы. Они приезжают туда молиться. И меня это всегда вдохновляет. Я думаю, Боже мой, вот это верные люди, которые посвятили себя ходатайству не только о своей церкви, но и вообще о всех церквах. Если вы читали «Властелин колец» Толкина, это глубоко христианское произведение, вот там описывается как раз такой в аллегорической форме служение священника. Вот этот странник Арагорн, это такой прообраз священника. И он Фродо говорит, что над нами смеются, нам придумывают обидные прозвища. Но если бы эти люди только знали, с какими чудовищами сражаемся мы, а они спят спокойно, только потому, что не спим мы. И я думаю, что на самом деле это очень верно. Служитель Божий – это тот, кто молится за весь мир. Бог благословил нас двойной заботой. Мы находимся в Боге. Его забота всегда будет с нами. Он будет с нами. И Он всегда поставит верных служителей. Конечно, есть и неверные служители. И даже как бы многие придумывают обидные прозвища служителям церкви, там подшучивают над ними и так далее. Я помню еще в детстве в журнале «Крокодил» всегда печатали какие-то карикатуры, и там сидел поп моего телосложения, и так вот все ему несли там какие-то деньги, там, корзинки, там, курочку там бабушка какая-то принесла. И была надпись: «Все люди братья, люблю с них братья». А, значит, ну, такие, к сожалению, тоже есть. Но вы на них не обращайте внимания. И даже с ними можете и не знаться. Бог вас благословил хорошими служителями. Но есть и второй дар, и тоже двойной. Второй двойной подарок церкви – это двойной титул. Люди всегда хотят быть великими. Да? Ну, вот я летел в одном самолете, помню, с артистом, значит, с известным артистом Александром Филипенко. Ну, я вот детям рассказываю своим, они не понимают, что это для меня значит. Летел в самолете рядом с великим. Вот, внукам буду рассказывать. А, ну, кстати, я, причем это же вот все дифференцировано. Ну, кто-то великий, а потом невеликий. Я читал воспоминания Николая Озерова, ну, комментатора спортивного. Он как-то в зените своей, так сказать, известности, популярности, однажды шел по улице и увидел Вячеслава Михайловича Молотова. Того как раз отовсюду, значит, выгнали, он был просто пенсионером, и он его подвез, Молотов, великий политик. И Молотов, ну, спрашивает: а как вас зовут, там, молодой человек? Он говорит: да вы меня, наверное, не знаете, я комментатор Озеров. Он говорит: слушай, я внукам расскажу, это не поверят. С самим Озеровым ехал. Ну и так далее. Мы всегда хотим, чтобы, ну, знаменитость, чья-то слава пала на нас. А посмотрите, какая слава падает на нас, с вами, верующих. Посмотрите конец первого стиха. «Святым и верным во Христе Иисусе». Вот как вас называет Бог. Святые. С каждого из вас можно и нужно писать жития святых. Святые – это не особо безгрешные какие-то люди. Это те, кто отделен Богом для его целей. В русском языке даже осталось вот это вот значение, вот этот корень «свят», он только в слове «посвящать». Вот посвятить чему-то, ну, это значит вот сделать святым для чего-то, то есть, ну, отделить. И христиане названы святыми, потому что Бог отделил их от греха этого мира. У святых Божий взгляд на вещи, у святых другие побуждения, ими движет желание исполнять волю Божью, у святых другие авторитеты, чем у этого мира, у святых авторитет Слова Божие, другая цель в жизни – прославление Бога. И Бог называет нас святыми, непохожими, совершенно отделенными, вот такими вот избранными. Если вы приходите, например, в овощной там магазин, да, и вы картошку, например, там выбираете, ну или помидоры, вот там набираешь, это плохая, там, а вот это вот хорошая. И на самом деле это же вы решаете, плохая она или хорошая. Вы назвали вот эту помидорину или эту картофелину хорошая. Может, она на самом-то деле плохая, но вы ее выбрали. Так же и Бог. Бог называет нас святыми. И действительно, очень это поразительная вещь. На свете очень много святых христиан. И когда я читаю воспоминания наших братьев, там, старших, я вот сам как бы много лет прожил в Самаре. В Самаре был пресвитер, у него фамилия была Тычкин. И легенды же до сих пор ходят о нем. Как он однажды шел по улице зимой после богослужения вечернего уже, и к нему пристала там молодежь какая-то такая, хулиганы, четверо подошли к нему там с ножом и сказали: дед, снимай шубу. А у него шуба была такая хорошая. Он говорит: ребятки, сниму, конечно, но я же старенький, уже замерзну. Давайте до подъезда вы меня проводите. Я у подъезда вам эту шубу отдам. Ну, давай, проводим. Ну, дед старый, не сбежит никуда. И вот они идут, беседуют. И тут машина проезжает мимо. И братья там молодые тоже, из церкви уже. И они ему говорят: давай, садись. Брат, подвезем тебя. Ну, как бы тут-то можно было и сесть в машину, и показать. Язык там. Ничего вам, вот вам ни шубы, ничего не будет. А он говорит: да, братики, езжайте. Меня друзья проводят. И уехали те. И доходят они до подъезда. Тот, значит, брат снимает шубу нашу, отдает грабителю. Они говорят: нет, дедушка, мы у друзей не берем. Другого нашего брата, его арестовали, его везли в этом черном воронке зимой вот по такому же снегу. И машина забуксовала. И что делать? Конвой не имеет права его оставить, у них оружие. Следователь, он один не вытолкает. Ну тогда брат наш говорит: ну что, давайте я буду толкать. Вы сзади, значит, конвой вставайте, как вам положено. Я буду толкать со следователем вместе. И вот со следователем вытолкали вместе машину. И едут дальше, и тот говорит: что же вы за люди-то такие? Что же вы за люди? Нормальные святые люди. Нормальные святые. И верные. Верные. Я сам родом из города Тольятти. У нас в Тольятти на Южном шоссе стоит памятник верности. В 1995 году там, на Южном шоссе, произошла автокатастрофа. Погибла молодая пара семейная в машине, они разбились насмерть. И чудом выжила собака. Одна собака. И она 7 лет просидела на этом месте, на Южном шоссе. Ее знал весь город уже. Ее много раз забирали домой. Она каждый раз убегала и прибегала на это же место, на Южное шоссе. Она ждала, когда вернутся хозяева. Сердобольный горожанин, ну и этого пса, ему дали кличку Верный. Его подкармливал весь город, все, кто проезжал, останавливался, там все время грудами лежало костей, мясо. Ему много раз строили будку, прям там. Он никогда там не сидел в будке. Он сидел строго на этом месте, он ждал, он был уверен, он там и умер. И сейчас там стоит памятник. Жители города собрали 250 тысяч рублей, и поставили памятник, и долгое время там висела табличка: «Псу, научившему нас верности». И я думаю, до чего же мы с вами дошли, если верности мы должны учиться у собак? Бог говорит: вы верные, а в нас не хватает верности даже на то, чтобы вовремя прийти куда-то без опоздания. В нас не хватает верности на то, чтобы сдержать свое слово. В нас не хватает верности на то, чтобы не переставать верить, не переставать делать дело Божие, не переставать молиться, не переставать читать Писание и так далее, не переставать общаться с Богом. А Бог говорит: вы святые и верные. Вы святые и верные. Я вас наделяю этим титулом, хотя вы не таковы. На самом деле вы не таковы, но я вас так назвал. Братья и сестры, ну давайте как-то соответствовать. А то же стыдно будет. Стыдно будет. Что же, тебя назвали графом, а живешь как бомж? Ну так не бывает. Тебе дали великий титул, тебе все дали, чтобы ты был таковым, а ты не таков. Третий дар. Третий дар, которым Бог благословил нас. И это тоже двойной дар. Это двойное успокоение. Посмотрите в начало второго стиха. Здесь всего по два. Два утешения. Служители и Бог. Двойной титул. Святые и верные. И успокоение тоже двойное. Благодать вам и мир. Второй стих. Благодать, греческое приветствие, харис. А мир, это еврейское приветствие, шалом. Ну, в переводе на греческий, ирине. Благодать вам и мир. Что такое благодать? В сегодняшнем русском языке слово «благодать» жутко обесценилось. Его описывают, представляют себе как некое просто переживание хорошее. Ну вот ты намерзся, там вошел в теплый автобус, говоришь: а, благодать. Значит, там, или, я не знаю, там, Наоборот, жарко-жарко было тебе, там, выпил холодную воду, говоришь, ай, благодать. Ну, или бабушки там сходили в храм, поставили свечку, говорят, ой, благодать. Существуют места, о которых говорят, вот это место благодатное, оно намоленное, а это место, тьфу на него, безблагодатное какое-то вообще. Не будем туда ходить вообще. А на самом деле это же совершенно другое понятие. Благодать – это незаслуженный дар Божий, дар, в первую очередь, прощения грехов, дар, который переворачивает всю нашу жизнь, дар, который невозможно нигде получить. Я несколько лет сотрудничал с миссией Виктора Гамы, и я помню вот это свидетельство мощное на одной из компаний благовестия. После проповеди покаялась одна женщина, с которой беседовали наши душепопечители, и... Потом свидетельство этой женщины, ну, оно меня очень сильно затронуло. Она убила своего ребенка. Причем не аборт она сделала, она его родила. Ну, не, родила, как говорят, в антисанитарных условиях, чуть ли не в поле. Ну, так сложились у нее там вот, обстоятельства жизни. Кто-то ей помог, и вот она, в общем, своего ребенка выбросила. Выбросила на помойку, оставила. И он, конечно, скорее всего, замерз. Но она через некоторое время, она говорила, я перестала спать. Я не могла уснуть ни на минуту. Мне снились кошмары, меня мучила совесть. Я много раз думала о самоубийстве и несколько раз пыталась, и у меня не получалось. Словно кто-то не давал мне умереть. Словно кто-то постоянно хотел, чтобы я мучилась. Она обращалась к психиатрам. Она лежала в психиатрических клиниках. Она пыталась ходить к колдунам и экстрасенсам. Она ставила свечки в храме. Она исповедовалась священником. Она ничего не могла здесь поделать со своей совестью. И на призывном собрании, когда Виктор Гам объяснял, что такое благодать, что значит, что Бог прощает наши грехи, она со слезами вышла на покаяние. Спустя неделю после этого собрания она свидетельствовала, я впервые за много лет спала спокойно все эти ночи, потому что Бог снял с меня мой грех, потому что Бог сказал мне, я прощаю тебя, я пострадал за твой грех, я прощаю тебя, это благодать. И мир, мир Божий, который превыше всякого ума, который вообще невозможно представить, когда ты больше не воюешь с Богом, когда ты, наконец, можешь успокоиться, когда ты, наконец, можешь расслабиться. Люди ведь всю жизнь живут в ощущениях, Господи, да ну что ж тебе еще-то надо от нас? Ну что еще сделать, чтобы грехи наши простились? Ну что же нам еще сделать? Ну, может быть, на Афон съездить, может быть, на коленях проползти какой-то путь. Может быть, поститься, я не знаю, 50 дней. Может быть, что, ну что сделать? Может быть, все богатства раздать свои. А Бог говорит, успокойся. Мир мой даю вам. Подойди ко мне, дитя мое. Ну, дай обниму тебя, ну, прекрати ты. Ну, что ты, как маленький? Успокойся, я люблю тебя. Мир мой даю тебе. Благодать вам и мир. Двойное благословение, двойное успокоение. Ну, и, наконец, братья и сестры, четвертый двойной дар, о котором здесь рассказывает нам апостол Павел. Это двойная защита. Двойная защита. Благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Бог Отец и Господь Иисус Христос. С точки зрения апостола Павла это одно существо, хотя это, конечно, две разные личности. И здесь так построена фраза, что действительно это одно, но двойное понятие. Ну, из других текстов мы знаем, что на самом-то деле оно даже тройное. Бог – это Троица, Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Это одно существо в трех лицах. Но вот здесь Павел говорит о двойной защите. С одной стороны, Бог – это наш Отец. С другой стороны, Бог – это наш Господь. Как может защищать любящий Отец? У всех у нас разные отцы. И, конечно, земной отец, любой земной отец, даже самый лучший, он всегда, ну, в чем-нибудь допроколется, всегда допустит какую-то ошибку и почти никогда не может служить идеальным примером отца. Но все-таки бывают же хорошие отцы, наверное, где-то есть они. Ну и когда мы говорим о том, что Бог наш отец, мы должны представить себе, ну и понять, это идеальный отец. А что такое идеальный отец? Это вот, ну, как в самом детстве. Вот в самом детстве мы родителей всегда идеализируем. Папа самый сильный. Ну, понятно, что потом ты вырастаешь и понимаешь, что есть на свете, конечно, Арнольд Шварценеггер и Чак Норрис. Но в детстве папа самый сильный. Потому что сильнее его, ну, никого нет. Поэтому ты в безопасности. Ты в безопасности, можно не бояться, если ты с папой гуляешь, да никаких бандитов, никаких фашистов можно не бояться. Потому что папа рядом, а даже собака не страшная. Ну почему? Потому что папа же ее покусает сам, если что. Ты всегда знаешь в детстве, папа, о, это папа, чего там, не подходи. Дети знают, что папа всегда подарит подарок, потому что папа-то щедрый на самом деле. Его можно попросить, и он что-нибудь да даст такое интересное. Ну, или сделает сам, или как-нибудь на день рождения уж точно папа что-нибудь принесет. Дети знают, что у настоящего отца никогда не останешься голодным. Потому что даже если тебе папу выгнали с работы, папа же не успокоится, папа даст объявление, лужу паяю, кастрюлю починяю, найдет способ заработать деньги, и всегда все равно в семье будет, так сказать, что покушать. Дети знают, что папа даже будет баловать иногда. Вроде бы ты не заслужил, вроде бы как-то и не за что тебе, а все равно папа говорит, бери, сынок, пользуйся. Дети знают, что даже если папа взял ремень в руки, то это не для того, чтобы задушить насмерть. Это не для того, чтобы убить. Хотя папа иногда страшный, конечно. Но он наказывает для блага твоего. И ты в глубине души знаешь, так надо. Он любит. Дети знают, что если кто-нибудь в школе или в детском саду, там, ну, в школе, какой-нибудь старшеклассник подойдет к тебе и хотя бы пальцем тебя тронет и скажет тебе обидные слова, папа подойдет к нему, скажет два коротких слова, которых ты еще не успел выучить по малолетству своему непонятных, этот старшеклассник будет тебя обходить всю жизнь десятой дорогой. Так сделает папа. А обидчиков не будет у тебя. Дети знают, что даже когда они вырастут, а папа станет старенький, дом папы всегда будет открыт для них. И никогда так не будет, чтобы ты пришел к папе, а папа сказал, нет времени для тебя. Бог наш Отец. И все, что мы можем представить себе, говоря об идеальном отце, мы должны сказать о Боге. И всегда должны помнить, что Бог-то еще лучше. Что мы даже себе представить не можем глубину его отцовской любви к нам. Но с другой стороны, Бог – это наш Господь. Бог – это Господин. Мы привыкли, что Бог иногда, ну, он отец, да, но он же не конек-горбунок, в конце концов, из сказки. Конек-горбунок, да, там важно правильные слова такие сказать, встань передо мной, как лист перед травой. Он прискачет, скажет, чего изволите, сделает и ускачет опять, и как бы не будет мешать тебе жить. Некоторые к Богу так и относятся. Они спрашивают, так, слушай, а как там помолиться-то надо? Как, ты молитву-то знаешь там, знаешь? Я вот это вот молюсь. Ну, это не помогает, ты что? Вот это вот помогает, вот эти слова вот скажешь, вот он поможет тогда, вот сто пудов, все. Он прискачет, сделает как надо и ускачет опять. И чтобы не было его в нашей жизни. И не мешай, Господи, вот и хватит. Не надо нам больше. Но Бог-то Господь. И Он имеет право приказывать. Но почему Он имеет право нам приказывать? Потому что Он идеальный Господь. С правительствами, с господами вообще все плохо, еще хуже, чем с отцами. Представить себе идеального правителя вообще не получается у меня, как-то вот. Ну, не выходит. Потому что смотришь на правителей мира сего, и они, конечно, заботятся в первую очередь о своем благосостоянии. Ну, если еще совесть не совсем у него вся прожжена, ну, он, конечно, еще и о благосостоянии города будет заботиться, но, в принципе, во вторую очередь. О народе, как правило, вспоминают, когда нужно, чтобы народ за тебя проголосовал, или когда нужно, чтобы народ за тебя пролил кровь. Кто-то из энциклопедистов говорил, отечеством называют государство в тот момент, когда нужно за него пролить кровь. Но правители постоянно обманывают людей, не сообщают всей правды. Все это оправдывается высокими политическими соображениями. Правители всегда говорят каждому человеку, знай, папа, однажды твой сын пойдет умирать за меня. Твой сын пойдет умирать за нас. Ну, за всех, конечно. Но Бог совсем же не такой. Бог заботится прежде всего о нас. А чего ему о себе-то заботиться? У него и так все есть. Ну, как бы вот глупо, чтобы Бог так сидел и заботился о себе. Так, это вот это я вам не дам, это мне. Бог, он же по определению самодостаточный. И он же вообще мог нас не творить. Он же нас сотворил не для того, чтобы с нас чего-то там получать, там как-то еще что-то. Да у него славы хватало сколько угодно. И если... Я скажу сейчас такую фразу. Если человек обязан быть богоцентричным и христоцентричным, потому что у нас нет никого дороже Бога, мы поклоняемся Богу, мы признаем Его славу, нет более великой цели, чем слава Божья для нас, то Бог не богоцентричен, Бог человекоцентричен. Бог настолько велик в своей любви, что Он делится бытием, Он делится любовью, Он готов ее дать. Ну, конечно, мы-то вокруг себя железные колпаки неверия понастроили, и до нас волны Божьей любви-то не всегда доходят. Бог помнит о нас каждый день и каждую минуту, как настоящий идеальный правитель. И прямо сейчас Бог думает о ком-то из вас, Бог думает о тебе. Бог говорит нам только правду. Кстати, это не всегда приятно, но всегда спасительно. Бог говорит нам правду. И самое главное, Бог не говорит, подойди сюда, сына своего отдай. Бог говорит, подойди сюда, вот мой сын, я своего сына отдаю за тебя. Я своего сына отдам за тебя на смерть. И это поразительно. Бог наш Отец, и Он идеальный Господь, идеальный Господин. И это прекрасно. Итак, братья и сестры, у нас есть с вами двойная забота. О нас заботится сам Бог и Его служители. У нас с вами есть двойной титул. Мы святые и верные во Христе Иисусе. Это Он нас сделал таковыми. Далее у нас есть двойное успокоение. Это благодать и мир. И у нас есть двойная защита. от Бога как отца, и от Бога же как господина, как Господа, как идеальному правителю. Сколько можно быть Плюшкиными? Давайте жить так, как облагодетельствованные четырьмя двойными дарами. Об этом мы помолимся. Аминь. Господь и Бог, слава Тебе за то, что Ты возлюбил нас. Четырьмя двойными дарами облагодетельствовал жизнь нашу. Ты заботишься о нас так, как никто не позаботится. И Ты поставил верных Своих служителей в церкви, которые также заботятся о нас. Господь и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам величайшую честь называться святыми и верными. И когда Ты говоришь, да будет свет, становится свет. И если Ты сказал, что мы святые и верные, мы начинаем преображаться, слава Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя за двойное успокоение, за благодать и мир, которые Ты обильно изливаешь на нас, за прощение грехов и мир с Тобой. И я благодарю Тебя за двойную заботу. Ты наш Отец, и Ты наш Господь. Я благодарю Тебя за это. Научи нас жить, Господь, так, чтобы быть достойными этих Твоих даров. Во славу Твою мы молимся, во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.